Лана Ланитова. Глаша. Глава первая. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Новый Завет от Матфея, глава 5, стихи 27-28.
«Мужики! Чего тебе? Не подскажете, по какой дороге проехать к энтому, дай бог памяти, забыл?»
Приказчик хлопнул себя по узкому лбу. Неказистое веснушчатое лицо выражало крайнюю степень досады. Он спрыгнул с облучка грязной брички, обошел вокруг. Носок стоптанного, похожего на жабу, сапога постучал по ободу расхлябанного колеса. Подошел к лошади, обветренные красные руки коснулись упряжи. Нагнулся, схватил лошадь за копыта. Толстоногая пегая лошадка нервно махнула хвостом.
«Пру! Стой, милая, стой! Дай-ка я подкову посмотрю. Ну ладно, кажись, доедем. Ничего».
Глаза повеселели. Сдвинув картуз на затылок, шагнул к трем стоящим у обочины мужикам.
«Мужики, вот я, ушат дырявый, запамятовал, как поместье-то называется. Можа, Луднёва?»
«Нет, не Луднёва».
«Можа, Никольская?»
«Не, не такое название».
«Фу, дурень, и надо же было так оплошать».
Картуз съехал на потный лоб, рука чесала мохнатый русый затылок.
«Там а барин еще живет, казистый такой, высокий, важный. Второго такого точно нет».
«А, ну так бы и сказывал»,
— осклабясь, ответствовал один из мужичков.
«Это Махнёва. Как свернешь в сторону, проедешь пару верст, там и увидишь, стоит на пригорке. Только там барин важный шибко, да видный. Он всей округе наружностью приметен. Бабам его красота покоя не дает. По мне так с лица воду не пить. Меньше красы, меньше грехов бесовских».
«Точно! Махнёва!»
— засмеялся приказчик и проворно заскочил на облучок.
«А меня хозяин послал к нему сверток с мануфактурой аглицкой доставить. Карета посыльного нашего изломалась на Астраханском тракте. Так он, горемычный, на перекладных к хозяину добрался, а карету с лошадью на постоялом дворе бросил. Такие дела!»
Словоохотливый возница хлопнул себя по коленям и усмехнулся.
«А хозяин изругал его примерно, чуть не поколотил. Ах ты, колоброд сиволапы, где лошадь оставил свиное тырыло? Пошлю туда, куда Макар телят не гонял. Тудыть, растудыть! Что ты будешь делать? А на что вам Степан? Вот он я, как штык нарисовался. А езжай-ка ты, Степан, в Махнёво. Там живет один барин, красавец-молодец. Я хотел бы заполучить его в покупатели. Свези-ка ему для начала посылочку в подарок от нашего магазина. Доставишь, каналья? Да смотри, чтобы все чин-чином сладилось.
Как не доставить? Обижаете, барин».
Я уж умолчал, что свою-то кобылу хотел аккурат в кузню вести. Думал, заикнись об этом, он и меня сосвету сживет. Хошь, не хошь, а вынь да положь. Поехал. Но вот беда, я ж не здешний, дорог не знаю. Как выехал, еще помнил название, а после задумался о своем и враз запамятовал.
Мужичок тронул поводья.
Кабы не вы, заплутал бы, как пить дать заплутал. Счастливо оставаться, братцы.
Спасибо за помощь.
Мужики смотрели вслед удаляющейся бричке, клубы пыли закрывали ее полностью, пока она и вовсе не пропала из виду.
«Ишь, ягоза пустобрех, барин, говорит, видный».
Мужичок сплюнул себе под ноги.
«Черт она не барин, люди зря хаять не будут. Раз говорят черт, значит черт».
«И то правда»,
— осмелев добавил другой. «Девок по головам не пересчитать, сколько перепортил ирод окаянный.
Оно вроде как и не жалко, девка на то и рождена, чтобы бабой стать. А все же непорядок, не по-людски оно как-то, не по закону Божьему».
«Тьфу, бесово отродье!» — вступил в разговор третий. «Гляди-ка, мануфактуру аглицку в подарок ему везут. Фу ты, ну ты! Даром, что барин благородный, а креста на нем нет. Кабы не барин был, а простой человек, изловили бы пакостника, ему дя с удом оторвали».
С постороннего взгляду Махнево было богатым и знатным поместьем. Все как положено. Господа важные, благородные, сами собой гладкие. Чаи на террасе попивают, разговоры ученые ведут. И все-то у них ладно да лепо. Дома крепкие, сады и цветники ухожены, скотина кормлена, лошади крупастые. Да и мало ли еще каких приятностей и безделец для услады глаз хозяйских имеется. Всего не перечислишь. Только слава дурная за имением водилась. И не то чтобы слава, а так слухи ползли, один нелепее другого. А слухи эти душком серным попахивали. Ну кто у нас слухи-то пускает? Ясное дело, бабы глупые, а им набрехать, расплюнуть. Они любого ославят, сплетен до небес насочиняют. Говорили, что барин Владимир Иванович во Христа праведного не верит, в церкву не ходит, а ведет себя как отродье бесовское. Говорили, что он то ли сектант, то ли молокан, то ли отступник, потому как без чести и совести завел у себя гарем, словно султан иноземный. Говорили, что много девок и баб сосвету спровадил, иные брюхатые от него ходят, в чревах отродья бесовские носят. Говорили, что бесы наградили его удом огромным, почти до колен, и что удище этот окаянный покоя барину ни днем, ни ночью не дает, во все тяжкие с головой уводит. Тычет он им каждую бабенку, а сытости не знает. Оттого барин люто воет, хуже волка серого. Говорили даже, что младенцев новорожденных по ночам кушает. Но кто в эту-то брехню поверит? Слухи, они и есть слухи. Бабы глупые от безделия и зависти сочинили. Мало сочинили, по уезду разнесли. А мужики-холопы подхватили. Мужики-то нынче мелковаты пошли. Не те, что в старые времена. Хуже баб порой гораздо языком чесать. Говоруны языкатые. А чего бы им не болтать попусту? Лишь бы повод найти, от работы увильнуть. Распустили их да нельзя. А еще вольность грозятся дать. И какая дураку воля? Языки бы поганые всем вырвать. А по правде говоря, ну кто холопам поверит? На то он и холоп, чтобы молчать и волю барина прилежно исполнять. У глупых холопов и мыслей-то своих отродясь быть не может. Не их собачье дело о прихотях барских рассуждать. Ну, обо всем по порядку. Господская усадьба находилась в приветливом и уединенном месте Энского уезда Нижегородской губернии. Два отдельно стоящих друг от друга каменных дома уютно расположились на небольшом зеленом пригорке. Ниже домов шла небольшая рощица, а за ней довольно большой и глубокий пруд с чистой проточной водой. Упругие столбики коричневых камышей с острыми, как лезвие, высокими листьями и колючая, уходящая корнями в ледяную воду осока, обрамляли пруд с одного берега. Летом здесь цвели зеленая ряска и желто-белые кувшинки. Множество больших жаб и маленьких головастиков устраивали ночные концерты, прыгая дрожащими скользкими лапками по огромным водяным листьям. Пологим песчаным дном заканчивался другой берег. Кустарники душистого жасмина и много старых наклоненных к воде плакучих ив создавали приятный пасторальный пейзаж. В этом месте господа возвели довольно удобную купальню с деревянными мостками, ступеньками, уходящими в воду, резной беседкой, увитой глянцевым плющом и диким лиловым вьюнком. Справа от купальни возвышался основательный двухэтажный лиственничный сруб – господская баня. Несмотря на летний зной, вплоть до начала июля, вода оставалась холодной из-за обилия подводных ключей. Она была настолько прозрачна, что в тихую погоду любой, кто доплывал на лодке до середины пруда, мог увидеть стайки серебристых рыбешек и рыб крупнее, стоящих неподвижно и шевелящих красными плавниками и жирными плесами. Белые и серые откормленные гуси, пестрые с перламутровым отливом утки, важно скользили по светлой глади пруда, Шумно гагача и крякая, перебирая красными кожистыми лапками, они заплывали и прятались в ту часть, где росли высокие камыши. Вокруг барских домов весной бурно цвела сирень, и кипели молодым белым цветом душистые яблони.